Всем привет! Это канал Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим «Прослушка». Те, кто этот стрим смотрит постоянно, сразу узнают, что я нахожусь не в той локации, из которой я обычно веду этот стрим, а те, кто смотрит российский политический YouTube, быстро узнают, что это за локация. А те, кто не догадался, о чем я говорю, посмотрите либо чат этого стрима, либо у меня в телеграм-канале Захаров в комментарии, там быстро расскажут, где же я нахожусь. Там же можно задавать вопросы моим гостям, а сегодня у нас прослушка такая экспериментальная, потому что мы либо обсуждаем лучшие расследования недели, либо говорим о каких-то проблемах нашей журналистской профессии. Например, был тематический стрим про журналистику источников месяц назад. И сегодня в чем заключается эксперимент? Да? В том, что сначала с Дадой Линдл из «Инсайдера» поговорим про расследование о том, заблокируют ли в России YouTube и Telegram, ну, по крайней мере, закупают ли для этого оборудование. А потом с двумя опытными военкорами здорового человека, Олей Ившиной из BBC и Пашей Коныгиным, основателем проекта «Положение следует», который раньше работал в «Новой газете», поговорим, как оставаться журналисту объективным на войне. Тема довольно актуальна этих дней в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем. В общем, напомню, что вопросы гостям можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, либо в чате этого стрима. И, собственно, стрим лучше поскорее начинать, потому что сюда может прийти главный хозяин этого помещения и нам этот стрим отключить. Кто догадался, о ком речь, также можете писать в комментариях. Ну, собственно говоря, подсказка за моей спиной на стене, портрет этого существа, который может нам все отключить. Ну, а мы начинаем. Вчера в «Инсайдере» вышло расследование, под которым фамилии нескольких авторов. Это Миша Климарев, известный IT-эксперт, Андрей Заякин и Дада Линдл. И оно посвящено тому, как российские власти закупают оборудование для блокировки всего живого в интернете. И об этом я поговорю с одним из авторов этого расследования, Дадой Линдл, которая часто приходит на стрим-прослушку. Тебя, Дада, привет. Очень любят зрители, кстати.
Да, ну это интересно слышать. Мне нравится, что мы с тобой будем сейчас говорить про то, как в России запретят YouTube и интернет. А ты сказал, что у тебя стрим прервет котик, хотя котики же существуют. Интернет существует ради котиков.
Я не говорил.
Ладно. Ты показал, за которым у тебя ничего нет. Да, возможно, там что-то другое.
Окей, да. Действительно, котики заблокируют интернет. Давай сначала объясним зрителям, потому что не все понимают эти сложные термины, да, как сейчас блокируются какие-то ресурсы, ну, скажем, инсайдер, да, там какое-то время уже блокируется, мне кажется, с начала войны, да, и как, собственно говоря, Роскомнадзор, российские власти хотят блокировать все живое, в том числе YouTube.
Да, ну вот, когда придумали вот эту вообще историю, все это началось, когда были приняты законы. Мне очень нравятся все эти годы названия этих законов о защите детей от интернета. То есть, ну вот, ну не знаю, это, мне кажется, довольно абсурдное название законов, как когда очень много там шутили какие-то разные комики о том, какие странные смешные законы есть в Соединенных Штатах. Ну вот в России тоже есть законы со смешными названиями, но, правда, с очень несмешными последствиями. И вот, когда были только приняты эти законы, то фактически у каждого сайта, на который вы заходите, есть название, которое вы вводите, например, там vk.com, и есть IP-адрес или несколько IP-адресов, к которым обращаются. То есть для вас выглядит как написано буквами название, но для тех, кто этот сайт создает, это в первую очередь просто набор цифр, это тоже его адрес. То есть там вот как улица Ленина, дом 1. Ну вот улица Ленина — это одна часть адреса, а дом 1 — это, ну не знаю, другая часть. Да, так не очень правильно говорить. И в реестр Роскомнадзора для того, чтобы сайты запрещать, вносили эти адреса, как численные, так и буквенные. И Роскомнадзор говорил каждому провайдеру интернета, что нужно пользователям доступ по этим адресам запрещать. Это называлось, ну, реестр вот этих вот адресов, по которым доступ должен быть ограничен. Роскомнадзор присылал его каждые несколько часов провайдеру, провайдер запрещал доступ. Если не запрещал доступ, то Роскомнадзор провайдера наказывал, штрафовал или мог даже отозвать лицензию. И Это то, как это работало все, в общем-то, годы, очень-очень давно, наверное, уже больше 10 лет. И частично так и продолжает работать, но частично работает теперь уже иначе. Почему это произошло? Потому что в какой-то момент, как, наверное, все наши зрители помнят, попробовал Роскомнадзор заблокировать Телеграм. Телеграм очень не нравился Роскомнадзору по каким-то там причинам. По причинам того, что Телеграм не хочет сотрудничать с ФСБ, да? И, как мы знаем, у Роскомнадзора не получилось. То есть эта блокировка на словах продолжалась больше года. Все продолжали пользоваться Телеграмом, потому что у Телеграма есть своя достаточно такая хитрая технология того, как отправляются сообщения. И здесь мы приходим к слову, которое может быть читателям этого расследования или сегодняшним зрителям относительно не очень понятно. Но Телеграм использует определенный протокол того, как он передает сообщение. Он очень специфически написан специально для Телеграма. И именно потому, что такой вот протокол использует Телеграм в части передачи сообщений, у Роскомнадзора тогда не получилось. И Роскомнадзор, или там какие-то специалисты, а может быть, это были какие-то другие люди, я не знаю, которые захотят запретить все живое в России, стране запретов, очень холодно и ничего нельзя, они посмотрели, видимо, на опыт китайских коллег, скорее всего, ну, трудно сказать, на чей опыт, но в Китае именно так работает уже очень давно. И такие, может быть, мы можем поставить вот это самое оборудование для фильтрации в интернете. И, коротко говоря, такое оборудование позволяет отфильтровать по каким-то протоколам, то есть способам передачи сообщений, и сказать, вот по таким протоколам можно в интернет ходить, а вот по этим нельзя. Например, так можно как раз запретить Telegram, так можно запретить там WhatsApp, например, так можно запретить любую электронную почту. Никто не говорит, что это будут делать, но это становится технически возможно. Так можно заблокировать ресурсы Google, такие как YouTube, потому что ресурсы Google, они достаточно тоже хитро устроены, и просто по IP-адресам заблокировать не получается. Но вот так становится уже возможно. И так можно заблокировать много всего. Например, кстати, в Китае YouTube заблокирован именно таким образом.
В Китае. Вот можно уточню, я правильно понимаю, что вот по этой технологии замедляли Twitter в свое время, и сейчас, да, например, пытаются бороться с VPN в России?
Да, именно по этой технологии. То есть вот эта технология, это достаточно такие хитро устроенные в смысле железа, то есть какой-то серверной части, и самое главное в смысле программного обеспечения, вот эти вот коробочки, которые, кстати, в отличие от реализации закона Яровой, которые реализовали за счет провайдеров связи, ну, например, МТС или Ростелекома, все они заплатили за это деньги, здесь все это оборудование закупал сам Роскомнадзор. И он просто приходил к провайдерам и установил его, но провайдер не может вообще его контролировать никак. И да, именно эта технология, она позволяет, например, не полностью запретить доступ к сайту, но очень сильно его замедлить. Или, например, вот на серверах, на адресах, по которым расположен Twitter, замедлить доступ настолько, что картинки не будут загружаться. Именно это произошло в 2021 году. А, по-моему, это как раз совпало, когда были какие-то достаточно крупные, ну, по нынешним временам, по тем временам митинги. И да, именно эту технологию использовали. Сейчас эту технологию стали массово использовать для того, чтобы блокировать VPN. То есть если за весь прошлый год блокировки VPN были в основном, когда знают Роскомнадзор, провайдеры VPN, есть очень популярные, ну типа Nord. То есть ты просто зайдешь, если ты вобьешь в Гугле, Яндексе лучше VPN, то тебе годами показывали NordVPN. Он платный. Он просто считался лучшим во всем мире. Он в России не работает уже давно. Потому что Роскомнадзор вычислил, какие адреса используют NordVPN, и спустил их провайдерам, сказал, блокируйте по этим адресам. Все, ты пытаешься зайти через VPN на любой сайт, но не работает уже сам доступ, канал доступа блокирован провайдером. То теперь, неважно, чем ты будешь пользоваться, Роскомнадзор получил возможность блокировать по всем VPN-протоколам, которые Роскомнадзору известны или которые, например, он выберет сегодня. То есть, например, вот в июле блокировали по протоколу WireGuard, если я правильно помню. Сейчас блокируют почти все популярные протоколы. Протоколов VPN много. Но протокол, еще раз повторю, если вот очень просто объяснить, это то, каким образом передаются ваши данные, пакеты, ваши запросы куда-то дальше в интернет. чтобы вы это что-то обратно получили. Правила.
Я здесь уточню. Вот смотри, у меня как раз вчера внимательно прочитал ваше расследование, классное. У меня был вопрос. Мне казалось, что, в принципе, вот эти все оборудования, да, то есть то, что на языке бюрократии называется ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, значит, оно уже, в принципе, стоит и готово к тому, чтобы, условно, завтра за наш с тобой разговор, условно, YouTube заблокировать. Вы нашли договор? Вот. И если я правильно понял, из этого договора не следует, что поставлено все. Можешь рассказать подробнее? Нет. И действительно ли у Роскомнадзора еще нет всех мощностей? И правильно ли я понял, что, возможно, это причина, почему до сих пор еще, ну, помимо там какой-то политической воли, не заблокировано, просто нет мощностей? Поясни, пожалуйста.
Да, именно так. То есть получается, что тестировать подобное оборудование начали в 2019 году, но это было на маленьком участке связи. Они просто проводили, ну, как бы тест поставили только на некоторых сетях, некоторых провайдеров на Урале. В 2020 году начали уже массово закупать то оборудование, и как раз самая, ну, такая, для специалистов, но интрига была в том, что все догадывались, какое именно оборудование закупали, но никто никогда не знал об этом точно, потому что, ну, не было достоверной информации какой-то, которая бы подтверждала, что именно такое оборудование закупают именно у этих компаний, потому что все это засекречено, и на госзакупках ты не найдешь каких-то контрактов ни одной из этих компаний с кем-либо вот для установки этого оборудования. То есть это все какая-то достаточно секретная была информация. И как раз удалось коллегам найти документы вот в той большой утечке из Роскомнадзора, которая произошла в прошлом году, которую сделали, ну, наверное, можно сказать, активисты, потому что это хакеры, которые воровали информацию не для того, чтобы обогатиться на ней, а именно потому, что они не согласны с действиями Роскомнадзора, скажем так. И да, обнаружили, какое именно оборудование используется для этого всего. И главное, ну, не только это главное, но главное также то, что сколько этого оборудования предполагается поставить. Там был контракт и коммерческое предложение, которое пока что нам удалось найти, и мы предполагаем, что в этой утечке, там больше 2 миллионов документов, есть еще другие документы, которые, возможно, покажут, что... То есть если мы сейчас считаем, что установлена какая-то часть, например, там треть оборудования или половина, то, возможно, на самом деле где-то есть еще больше информации об этом. Но пока что нам кажется, что установлено что-то типа, может быть, половина оборудования. И важно, что мы нашли, по годам расписано, сколько, когда будет установлено. Но, правда, в этих договорах не написано, где именно. То есть там частично описано, частично нет. В принципе, самые дотошные читатели могут скачать все договоры и почитать сами. Мне кажется, это очень увлекательное чтиво для специалистов. И, в принципе, показывает какие-то ситуации другие в России. И...
ты договори, значит, я потом уточню. Да, договори, уточню.
Ага. Да. Почему до сих пор не было, например, возможности заблокировать вот таким образом VPN, потому что его оборудование было недостаточно для этого. То есть можно было, например, где-то локально показать зубы, так скажем, да, что вот мы можем это сделать, но, видимо, не было такой политической воли, и локально это так не показывали. То есть таких решений просто не принималось. Чем больше сетей покрываются этим оборудованием, тем больше будут заметные эффекты. Почему сейчас в основном, в первую очередь, то есть все пользователи мобильного интернета, они увидели, что перестали работать VPN, когда вот это вот происходило. Потому что мобильным интернетом пользуются больше людей, у них больше абонентов, это очень популярно. У многих людей в России нет компьютера, да, есть только мобильный телефон или планшет с сим-картой. И с точки зрения Роскомнадзора стратегически, конечно, ну, правильно начинать с мобильных операторов, с них начали. Потом поставят всем остальным, просто у кого сейчас мелкие какие-то провайдеры, у них нет этого оборудования, они не страдают от фильтрации интернета таким образом. Никаким образом не страдают. Там у них не отключается VPN, у них не замедляется Twitter, у них не заблокируют YouTube, но это пока. Потому что до них дело, конечно, тоже дойдет, и все это описано в плане. Единственная моя надежда в этом случае — это то, что план-то был расписан до 2024 года, там, ну, в первую очередь, 2022-2023 год — это основная масса установок. Но, естественно, там не описано это, но как бы мы понимаем, что цепочки поставок, они все равно, наверное, где-то прервались. Серверы в Россию перестали поставлять в таком количестве, которое поставляли раньше. Цепочки оплаты тоже в какой-то момент были нарушены. Поэтому, наверное, даже то, что там сейчас запланировано на 22-й, было 23-й год, наверное, установлено меньше, но это такие догадки скорее вот с точки зрения того, как контракт реализуется. Ну, то есть, они не, наверное, они не могли реализоваться в полной мере. Да.
Да. У меня будет уточняющий вопрос про оборудование. Я хочу, знаешь, что-то заметить важно, потому что это в заметке, по-моему, не отражено. Но я хочу акцентировать для зрителей стрима, потому что такой же немножко гиковский, да, то есть мы рассказываем, как работают журналисты-расследователи. Просто я выцеплю с того, что ты сказал, для зрителей и подчеркну это, да. Если помните, осенью прошлого года 5 изданий отработали утечку Роскомнадзора. 5 изданий. Рассказывали про какие-то системы поиска контента, да, там, справки на иноагентов. И посмотрите, прошло вот много времени, и как вот утечки, к ним можно возвращаться и можно находить в этих утечках новые новости, если так можно сказать, да, еще новости. Я как раз такой пример, потому что, по сути, утечка там, все ее смотрели, но это проглядели. Не потому что плохо смотрели, а потому что всегда неизбежно что-то проглядываешь. Это хороший пример, да, вот как мы, как журналисты, работаем. Можно вернуться к тому, что типа все изучили, и найти в этом что-то новое, потому что все это пропустили. Это такой прямо закон уточняющий. Вопрос такой. Перейдем к оборудованию. А почему мы уверены, что вот YouTube, Telegram тоже в этом списке есть? Того, что там планируют или могут заблокировать?
Да, Telegram в этом списке есть изначально, в изначальном контракте, когда подписали контракт на полномасштабную систему установки, то есть после тестирования. Там было как раз указано, что главное, ну, то есть требование одной из основных требований Роскомнадзора к системе, которая будет разрабатываться, то есть, видимо, тогда еще это ПО не было готово в таком виде, либо в контракте написали такие требования, подгоняя его под будущего поставщика, потому что вообще поставщиков такого оборудования в России есть несколько, но выбрали этого конкретного. Почему, неизвестно на самом деле, почему выбрали для госзакупок именно этого поставщика. И
там компания, да, там, я уточню, компания, связанная с Усмановым. Вот, там компания, связанная, да, с Усмановым, просто добавлю для тех, кто не знает, да, ага, продолжай.
Ну, другие компании, наверное, тоже имеют какие-то связи, которые разрабатывают подобное оборудование. И я смотрю иногда какие-то выступления на телеком-форумах, я понимаю, что какой-то идеологический раскол, возможно, есть среди вот российских телекомщиков, которые туда приходят, потому что я вижу, да, что они такие начинают оправдываться, вот вы нас включили, приписали, это даже не эта компания, про которую мы пишем, там приписали уже к коллаборантам, еще кому-то, типа, вот нам обидно, мы же такую систему создаем, очень-очень сложную, а вы вот так нас... Ну, мне забавно такое слушать, потому что, ну, такое непонимание, да, что если вы создаете систему, по которой можно блокировать неугодные властям ресурсы, ну, да, это коллаборанты, что тут сказать?
Не, у меня к цензуре тоже самое жесткое отношение всегда. И Усманов, который пытается соскочить со санкций, человек, который зарабатывал на цензуре, вот для меня как раз тоже всегда с такой гражданской точки зрения, это прям вот самый яркий пример того, да, что как бы вот именно за то, что человек зарабатывал на цензуре, никакие санкции с него снимать ни в коем случае нельзя. И он осознавал, что зарабатывает на цензуре, вот точно на этих поставках. И у меня есть уточняющий вопрос. У вас есть хорошая схема поставок, да, где расписано, да, какое оборудование и откуда возится. Если я правильно понимаю, там все получается импортное, да. И понимаете ли вы, поставляется ли это сейчас? Вот ты предположила, что из-за санкций не поставляется.
Да,
видно
это
поставляется.
Ли? Нет, поставляется сейчас, но не, ну, то есть объемы, вероятно, все же меньше, чем те, которые были написаны в изначальных контрактах. Это скорее мое предположение, потому что когда мы изучаем поставки в Россию из-за рубежа, это такие есть базы, где можно посмотреть прямо как бы, ну, каждую таможенную декларацию, с одной стороны, но не каждую, а только те, которые в эти базы попали. То есть мы не можем сказать, что мы видим 100% таможенных деклараций того, что ввозится в Россию, и это не из-за какой-то цензуры, это не из-за каких-то секретов, а просто так функционируют эти базы, они находятся в таком полулегальном поле, то есть они делают вид, что они не знают, и мы делаем вид, что мы не знаем, откуда у них данные, и просто, как, ну, типа, что они торгуют чем-то, что получено легальным путем, хотя полностью легальным путем это невозможно получить. Такой маленький секрет, но раз у тебя передача про то, как работают журналисты, ну, в том числе вот так. Но мы доверяем тому, что декларации эти торговые, они реальные. Более того, мне случалось там давно еще перепроверять их каким-то другим образом, реальность этих деклараций. То есть мы понимаем, что в этих базах содержатся совершенно реальные декларации. Мы видим, что до сих пор это оборудование, в том числе под марками Ядро, Вегман, это серверы, которые используют фильтры, оно возится в Россию, в том числе в этом году, и возилось весь прошлый год. просто оценить объем поставок, там просто, ну, там не написано, да, что там это вот столько таких конкретно серверов, именно тех, которые нас интересуют. Такое бывает написано, бывает не написано. В этом случае не написано, поэтому я могу предположить, что поставок стало меньше, чем этого бы потребовал тот контракт. Плюс я знаю, что не только в этой сфере, а вообще во всей телеком-сфере в России, ну, банки в первую очередь используют очень мощные дата-центры и, ну, там какое-то мощное оборудование. Они пытались запастись оборудованием, так сказать, впрок, то есть пытались прогнозировать, сколько им будет, было бы нужно закупить попозже, но пришлось закупить пораньше и где-то хранить, потому что они были предполагали, что поставки могут прекратиться. Я хочу вернуться к тому вопросу про то, почему мы считаем, что именно вот Telegram будут запрещать. По крайней мере, в изначальном контракте 2020 года было абсолютно точно написано, оговорено, это есть в статье на сайте, что должно программное обеспечение позволять запретить доступ, ограничить доступ к Telegram, и написано, какое именно там голосовые сообщения, текстовые сообщения, WhatsApp, Viber, голосовые сообщения, если я правильно помню, но можно уточнить, есть прямо внутри статьи скриншот из договора. И написаны другие протоколы, среди них, по-моему, два протокола как минимум VPN. Это было еще в 2020 году. Теперь мы знаем, какое именно оборудование используется, и удивительным для меня образом, ну, потому что это оборудование, оно еще продается коммерчески, то есть оно продается компаниям, не только государству. В интернете можно найти инструкцию к этим самым фильтрам, и в этой инструкции описано, какие у оборудования есть возможности, ну, точнее, это как это оборудование железа плюс ПО, которое на нем стоит, это важно понимать. Вот все это ПО, про которое идет речь, это все разработано в России, это, конечно же, ниоткуда не импортировано, и это какие-то люди, которые в России разрабатывают буквально ПО для того, чтобы запрещать интернет. Ну, в общем, бог им судья, конечно. Каждый раз, ну, об этом очень странно думать.
Да, те самые айтишники, которые просто кодили. И в заключение... Мы просто кодили. Вот, знаешь, такое вот резюме, вот, мне кажется, важно еще раз это подчеркнуть. Если я правильно понял, да, то есть многие же гадают, почему условно, несмотря на то, что YouTube там, значит, очевидно является источником новостей, и политический YouTube по-прежнему популярен, плюс еще там есть Telegram, но пока отдельно, да, вот почему власти, несмотря на все претензии к YouTube, не блокируют? И было много разных версий, от политической воли до там самой популярной соцсети по-прежнему, так и есть, да, самая популярная соцсеть. Но, если я правильно понял, да, одна из возможных и важных причин в том, что, собственно, у них оборудования не хватает необходимого для того, чтобы такой сервис заблокировать. И вот когда они его закупят, например, если по контракту в следующем году, если он соблюдается, да, или через два года, если, допустим, из-за санкций закупается не так быстро, вот тогда у них будут мощности. Правильно я понял, что, собственно, одно из ваших открытий, что у них мощностей еще не хватает, скорее всего.
Да, именно. Одно из наших открытий, что у них фактически, кроме не принятия этого решения политически, у них не хватало мощностей. Благодаря вот этим вот блокировкам VPN, которые были массовые, то есть мы могли хоть как-то отследить, сколько людей пожаловались на то, что и какие сервисы у них были заблокированы, и что осталось работать, такие сервисы остались работать. Кстати, на сайте инсайдера те, кто имеет доступ, могут почитать и распространить среди своих знакомых, как, какими VPN сейчас можно еще пользоваться и какие сервисы можно настроить, чтобы иметь доступ всегда. Дальше. Вот потому что мы это мониторили, ну, мы в смысле в целом какой-то комьюнити людей, которые интересуются цензурой в России, да, мы увидели, что это была действительно массовая блокировка, это было уже не просто так, это не у кого-то какой-то один VPN отвалился, это было массовое применение этой самой технологии фильтрации по протоколам. И теперь получается, зная, какое это оборудование, зная, какие у него есть возможности, зная, что его на момент августа-сентября этого года было достаточно, чтобы много что заблокировать, ну, многие VPN-доступы, понимая, как люди пользуются интернетом в России, мы понимаем, что вот этот момент, когда, если будет принято политическое решение, он приближается. И мы увидели, сколько, по крайней мере, по плану оборудование должно было быть закуплено, то есть какой у них план вот развертывания всей этой системы. Тоже до этого это известно не было. То есть были просто предположения, ну, может быть, у них уже все готово. Или вообще, на самом деле, годами специалисты говорили, да нет, это невозможно. Даже Михаил Климарев говорил, это невозможно, такого не будет. потому что это очень сложно, потому что это очень дорого, потому что это очень много времени займет, потому что это такое оборудование. Увы, к сожалению, мы увидели, что, по крайней мере, в какой-то мере это возможно. И, то есть, да, конечно, для этого требуется еще доустановить оборудование, для этого требуется, чтобы оно не сломалось по пути, чтобы оно обслуживалось. Для этого требуются люди, которые будут просто писать код. Для этого требуется политическое решение запретить YouTube в России или запретить Telegram в России, или запретить WhatsApp, потому что недавно тоже обсуждали по поводу WhatsApp, когда WhatsApp хотел открыть сервис таких же каналов, как в Telegram. Ну, в общем, да, для этого требуется много чего. Пропагандисты же тоже пользуются YouTube. На самом деле у YouTube большая часть трафика, наверное, идет за счет мультиков для детей.
Ну да, но из того, что написал, из того, что требуется, наверное, сложнее всего, судя по вашей заметке, это оборудование. С политической волей у них всегда было просто, с людьми, которые просто писали код, а вот с оборудованием сложнее. Так что хорошо, что мы смогли обсудить это на YouTube, и люди в России смогли это посмотреть. И надеюсь, что в следующий раз, когда ты придешь со следующим расследованием, YouTube еще не будет заблокирован. Дада Линдл, инсайдер, спасибо, что пришла.
Спасибо, Андрей.
Ну, как я говорил, сегодня у нас экспериментальная прослушка, потому что вот новость про возможную блокировку YouTube и Telegram, да, и дальше такие внутрицеховые, даже немножко этические проблемы, но проблемы, которые сейчас интересуют широкую аудиторию, а именно как журналисту оставаться объективным на войне. В связи с конфликтом между Палестиной и Израилем возникло много споров, какой контекст этого, значит, конфликта давать, какой не давать, как брать информацию и прочее. Много споров. Ты на этой стороне, ты на этой стороне, и журналисты, которые освещают, я вижу, находятся просто под постоянным огнем критики. И эту историю я хочу обсудить, в целом эту проблему, да, с военкорами здорового человека, скажем так, потому что слово военкор в последнее время имеет значение такой кремлевский пропагандист. И первый мой гость — это Оля Ившина из русской службы BBC. Оля, привет.
Привет, Андрей.
Привет. Я хочу, перед тем, как задать вопросы, чтобы ты сама себя представила, а точнее, чтобы вы посмотрели твое видео, отрывок из твоего репортажа из Донецка 2014 года, буквально небольшой, показать, как ты работала тогда в зоне боевых действий.
Atmosphere in Donetsk remains tense. Shelling of the city, shelling of residential area continues. This area has just been hit. Actually, this house has been hit twice over the past several months. There are no definite information about dead or injured people. Both sides accuse each other of indiscriminate shelling of residential areas, and unfortunately, residential areas, schools, kindergartens, houses are being turned into battlefields.
Можешь рассказать, те, кто не знает, на каких конфликтах ты работала, и как часто на этих конфликтах бывало такое, что там, одна из сторон говорит, что ты, значит, подыгрываешь другой стороне?
Хороший вопрос. Вообще, да, сейчас очень модно стало использовать слово «военкор». Мне кажется, когда я, в частности, много ездила на войну, это было не модное слово, и как-то так менее... Было популярно, по крайней мере, в YouTube, в Телеграме вся эта тема была. Я очень много ездила на войну 2014 года в Донбассе, да, по-разному сейчас ее называют. Вот это был мой первый конфликт, моя первая война в 2014-2015 году. Туда я ездил. В общем-то, ездил до тех пор, пока мне не запретили въезд в так называемую самопровозглашенную Донецкую Народную Республику. Вот. После этого, собственно, ездить туда стало невозможно, потому что мне непрозрачно намекнули, что, в общем, если мы еще раз приедем, то ничем хорошим для нас это не закончится. Ну и потом, начиная вот с 2020 году, я ездил на войну в Нагорном Карабахе, и вот сейчас еще в сентябре тоже снова была в Нагорном Карабахе. Ну вот, в общем-то, и все. Я не считаю себя каким-то прям супервоенкором и вообще военкором, потому что я не езжу. Вот. Это не моя специализация, знаешь, ездить исключительно по войнам. Я, когда, в общем, когда конфликт происходит вне той темы, которые я освещаю, я туда не еду. То есть я там не была, например, в Сирии, я сейчас, как ты видишь, не в Израиле. Так что вот, война — это как бы не основная сфера моих занятий, но в том числе туда я тоже езжу.
Ну вот ты можешь вспомнить случай, когда одна из сторон говорила, что ты подыгрываешь другой стороне? Особенно, если, например, ты от этой стороны зависим. Ну, например, ты получаешь аккредитацию, допустим, да? И вот как это вообще происходит? И что ты отвечала в таком случае? Можешь вспомнить?
Слушай, вот везде, где я работала, обе стороны нас обвиняли в том, что мы подыгрываем, ну, по-разному, да, скажем так, сторонники обеих сторон периодически нас критиковали, то есть это обычно, иногда это было, что и на государственном уровне, но гораздо реже, чаще всего это были сторонники той иной стороны, обвиняли нас, вот хорошо, что ты показал этот небольшой кусочек моего сюжета с 2014 года, собственно, вот даже когда уже началось полномасштабное, да, вторжение, очень часто любили сторонники российских государственных СМИ говорить, что там условно BBC или западные медиа игнорировали тот конфликт. Ну, как бы вот документальное свидетельство того, что мы не игнорировали, рассказывали и об обстрелах живых массивов. И, в общем, ну и там я полтора года там провела. Заезжая, выезжая, но тем не менее. И тогда нас обвиняли, в зависимости от того, о чем вышел сюжет, да, но как бы обе стороны, сторонники обеих сторон периодически критиковали. И в Карабахе тоже постоянно это происходило. Зависит, опять же, да, о чем был сюжет. Ну вот в Карабахе, например, мы просто поскольку это более близкое, да, к сегодняшнему дню событий, мне легче вспомнить какие-то примеры. Ну, в Карабахе, например, мы рассказывали и о том, что, например, были заминированы кладбища умерших азербайджанцев, и о том, что вот уже после того, как часть территории Нагорного Карабаха перешла под полный контроль Азербайджана, мы туда заезжали, и там, например, нашли армянское кладбище, которое было разрушено, могилы были расколоты, и бульдозером, в общем, оно было как бы разравнено с землей, и, в общем, нас критиковала по очереди и та, и другая сторона. Там, кому что, там, например, мы рассказывали, показывали героям одного из наших сюжетов из Карабаха был азербайджанец, который потерял ногу, наступив на мину, и армянская сторона нас критиковала, говорила, ну что, там у нас тоже очень много людей на минах погибает. А когда мы, например, показывали, как армянское кладбище было сравнено с землей, соответственно, азербайджанская сторона нас критиковала. Но и, там, я в своих материалах, в своих сюжетах всегда стараюсь максимально как раз давать контекст. И понятно, что если ты работаешь на какой-то одной стороне, даже если ты потом едешь на другую сторону, вот конкретно в том моменте, когда ты находишься вот на какой-то точке, ты рассказываешь о том, что ты видишь на этой точке. Соответственно, если я освещаю карабахский конфликт с территории Азербайджана, ну да, я говорю с азербайджанцем, который подорвался на мине. Иногда возможно, да, вот сейчас, например, я ездила, и у меня была возможность... очень сложно, но тем не менее можно было коммуницировать с людьми, которые находились в блокаде, с людьми, которые находились в городе, который армянская сторона называет Степанакерт, азербайджанская сторона называет Ханкенди. Видишь, в этом есть и сложность даже в этом. И мне очень много, например, пролетало и писем, и каких-то сообщений, там, почему вы этот город называете так, а не эдак. И когда есть возможность, например, да, я всегда проговариваю, что там вот этот населенный пункт называется по-разному, но иногда бывает, что тебе в ухо в прямом эфире говорят, у вас одна минута на ответ. И если ты вот это вот все начнешь проговаривать, что одна сторона называет так, другая так, в общем, время на ответ уже и закончилось, и приходится как-то сокращать это и, там, например, один раз упомянуть, а во втором ответе уже не упомянуть, а потом кто-нибудь этот второй ответ вырезает, дает отдельно и говорит, а вот BBC, значит, признает только такое название. И делаешь глубокий вдох и, в общем, еще раз в своих каких-то материалах, ну, просто продолжаешь делать свою работу, да, продолжаешь объяснять, давать контекст, пытаться как-то что-то объяснить, а там желающие что-то куда-то передернуть, конечно, всегда найдутся.
Ну, как раз вот у меня вопрос с этим, а вообще можно ли, что я сейчас читаю все эти претензии взаимные, да, я знаю, что не освещаешь палестино-израильский конфликт, поэтому дело не в нем, просто как пример, да, вот можно ли вообще сделать так, чтобы там твоя заметка, твое видео, особенно видео, да, которое снято с места, удовлетворило во время войны обе стороны, что обе сказали, да, все так, вообще возможно ли такое? И если да, то как это сделать?
Слушай, мне кажется, такое бывает, но это бывает, если ты на какие, не знаю, это бывает крайне редко и, наверное, только тогда, когда ты работаешь над какой-то менее резонансной темой. Если это тема, которая сейчас под всеобщим вниманием, на которую все смотрят под микроскопом, то, в принципе, это невозможно. То есть вот опять просто приведу карабахский пример, потому что он последний, но таких примеров было много и во время там, войны в Донбассе. То есть вот, например, да, идет там массовый вот этот исход армянского населения из Карабаха, вот эти там душераздирающие картины, когда люди бросают все, там, не знаю, на руку уносят детей и так далее. Ну, например, азербайджанская сторона говорит, о, так а вот 30 лет назад, в 92-м году, также наши граждане, даже еще хуже, уходили тоже из Карабаха, но тогда не было соцсетей. И опять же, да, вот, например, я в своих там, прямых включениях, в своих сюжетах это проговаривал, но, конечно, слова против картинки сложно противопоставить, скажем так, слова живой картинки сейчас, да. И так же было и в 2014 году, то есть если ты какую-то просто там, не знаю, делаешь историю из госпиталя условно или там просто историю какого-то мирного жителя пострадавшего, эти истории, они, к сожалению, да, одинаковые с обеих сторон, потому что война больнее всего всегда ударяет по мирным жителям с той или с иной стороны, которые, в общем, вот оказались между молотом и наковальней. Но если ты оказываешься на месте там, какого-то резонансного события, какого-то условно, например, обстрела, и там очень тяжело работать, потому что на самом деле, ну, так, по моему впечатлению, по моему опыту, очень часто журналист на месте знает гораздо меньше, чем его коллеги в офисе, потому что ты ограничен, там, у тебя нет связи, у тебя нет вот этого всего контекста, у тебя нет там Твиттера с кучей подсказок, не знаю, там телеги с кучей видео, у тебя нет картинки с дрона, ты стоишь на месте, у тебя гигантская воронка, ты в шоке, где-то над тобой еще рядом летают снаряды, тут в ужасе ревут люди, рядом какие-нибудь разорванные тела. И в этом во всем разобраться на месте, ну, практически невозможно, что происходит. И мне кажется, самые лучшие расследования, самые лучшие какие-то разборы, да, они происходят именно в коллаборации, когда есть человек на месте, потому что ты на месте как раз, да, видишь и чувствуешь что-то, что невозможно почувствовать за тысячи километров. Но обязательно, мне кажется, что для взвешенного материала нужен какой-то спокойный человек, который последние там неделю и спал, и ел, в отличие от тебя, который сидит в тихом офисе, над которым ничего не летает, и он тебе подсказывает, или, в смысле, подсказывает, не знаю, там, куда сходить, или, там, может быть, обрати вот на это внимание. Это не значит, что ты будешь действовать слепо только по его совету, да, но вот этот голос человека, который сейчас находится в безопасности, он, мне кажется, очень важен, потому что он будет балансировать там, твои эмоции и то, что ты видишь на земле. То есть это как инь-янь, да, как две части одного целого, когда какая-то одна из этих частей отваливается, вот тогда начинается дисбаланс и перекос.
Ну, а вот ты помнишь такой случай, когда именно из-за того, что тебя обвиняли в том, что ты необъективно, да, из-за того, что на одной стороне, причем на земле, да, у тебя были прям, ну, угрозы, например, физической безопасности, потому что, ну, можно представить, что люди там недовольны твоей работой, там, не знаю, грозятся тебя на месте убить. Бывало ли такое именно из-за того, как ты подаешь информацию?
Да, да, конечно, бывало. Ну вот в 2014-2015 году много было таких случаев. Иногда это было просто по принадлежности к СМИ, да, то есть, в принципе, я уже несколько раз эту историю рассказывал. В Крыму в 2014 году мы работали, когда вот происходило все эти события по аннексии Крыма. И просто нас задержали российские военные, мы оказались не в том месте, не в то время, и они, там, посмотрев наши документы, да, наши редакционные удостоверения, наши паспорта, просто они сказали, ну, как бы вы оказались не в том месте, не в то время, вы, может быть, увидели, а может быть, и не увидели то, что вы не должны были увидеть, поэтому мы вас сейчас, наверное, убьем, извините. Ну, и потом начался там как-то, я попытался с ними начать какой-то диалог, диалог был очень тяжелым, мы там несколько раз как-то настроения менялись, да, они там то ставили на предохранитель свои автоматы, то снимали. В какой-то момент, значит, один из них там наставил на меня автомат, сказал, что ой, давай-ка раздевайся, и все это вообще свернуло в какую-то неприятную сторону. Я говорю, если я не буду раздеваться, он говорит, ну не будешь раздеваться, я тебя застрелю. То есть вот такой, например, да, был момент, это скорее не по поводу того, что ты говоришь, а просто на основании того, ну, на какой СМИ ты работаешь, да. В Донецке тоже были неприятные истории, да, там один, ну, как бы один раз было, что конкретно вчера там вышел сюжет, да, и к нам в номер пришли вооруженные люди и сказали, да, мы... В общем, ну, они выражались не литературно, я, как бы, если переложить их слова на чуть более цензурный вариант, они сказали, вы упомянули вчера сюжете слово «сепаратисты», мы в корне не согласны с такой формулировкой, но все было сказано каждый раз даже жестче. Поэтому, в общем, или вы уезжаете и не возвращаетесь никогда, или мы вас сейчас здесь застрелим. Такая была ситуация. Были ситуации, да, что просто как бы в целом нам по итогу там, 2 недель мы за вами наблюдаем, и нам очень не нравится, что вы здесь делаете, то, как вы все это рассказываете. Ну и тоже, да, это вот как бы такой момент, когда на войне, в общем, твоя жизнь дешевле патрона, который может ее оборвать, да, поэтому там... как бы периодически люди на эмоциях начинают там, мы вас сейчас убьем или не убьем, а, ну, то есть они это не озвучивают, а просто там снимают оружие с предохранителя, и ты пытаешься какими-то разговорами перевести, в общем, вот эту ситуацию, начать какой-то диалог, чтобы избежать смерти. Ну и тоже, да, никогда непонятно, это эмоции тебя пугают или они правда готовы тебя застрелить. Поэтому, вот, ну, судя по тому, что я все еще здесь, в общем, наши переговоры прошли успешно несколько раз. Но да, такое бывает, и, конечно, вот, когда это... Ну, это зависит, да, то есть, например, в Нагорном Карабахе у меня никогда такого не было. Я знаю, что были случаи, когда азербайджанская сторона была там как-то недовольна, в общем, тихо где-то входили разговоры, и мне передавали так как бы на уровне слухов, что кто-то там недоволен чем-то, но мне, например, в лицо никто это никогда не говорил, никто никогда не угрожал, и, ну, там, максимум ты не попадаешь завтра на какую-то съемку, на которую попали другие журналисты. Но, в частности, вот в Донбассе в 2014-2015 году, да, таких случаев было много, что нам не понравился ваш вчерашний сюжет, поэтому, может быть, мы вас застрелим, а может быть и нет.
Ну, кстати, вот эти истории, почему я хотел, да, поговорить с тобой, с Пашей, потому что люди, когда кидают претензии, точно журналистам, которые работают, да, там непосредственно на фронте, да, они не понимают, в каких условиях работает журналист, да, и что вот ты сама сказала, там, или тебе эфир сейчас, да, или на тебя давят, ну, то есть, а люди требуют, чтобы ты давал всю объективную картину. Ну, ты знаешь, вот ты все это рассказываешь, у тебя будет личный вопрос, потому что это все-таки, как бы, стрим не только про, там, то, что мы делаем, но и про нас самих. Я вот часто тебя спрашиваю, хотел бы я когда-нибудь поехать на войну как журналист? Я всегда говорю, что нет. Я никогда, ну, в смысле вообще, совершенно. А ты, у тебя есть ответ, почему ты ездила? Ну, ездишь до сих пор. И такой, может быть, немножко провокационный вопрос. А жалела ли ты потом, что ездила? Если слишком личный вопрос, не отвечай. Ну, как бы, вот мне всегда было интересно.
Не,
жалела ли
нормально.
Ты потом?
Давай начну с конца. Нет, я никогда не жалела, но я жалела, что я поздно обратилась потом за помощью. Вот так вот. Я никогда не жалела, это был огромный опыт, это, ну, какая-то счастье, это был очень тяжелый опыт, но война, конечно, очень сильно тебя меняет, как человека очень сильно меняет твою систему ценностей, и, ну, это такие очень серьезные перемены. Раз уж это Крим, я тебе расскажу, наверное, такую забыла очень яркую иллюстрацию этого. Это было в июне 2014 года. Значит, ну, я там приехала какое-то время назад с командировки в Донецк. Это была пятница вечера. Мы там с друзьями куда-то пошли, зашли в магазин, решили купить, значит, алкогольные напитки. И несмотря на то, что мне было сильно больше 20 лет, меня в то время постоянно спрашивали паспорт в магазине. Вот, я показала паспорт, и тут, собственно, не успели мы ничего купить. Мне сказали, ой, ты знаешь, там резко изменилась ситуация, поэтому вот завтра в 7 утра ты летишь в Донецк. И я говорю, хорошо. Я улетела в эту командировку, прошло 2 недели ровно, я вернулась, я зашла в тот же самый магазин, и с тех пор и до сегодняшнего дня меня никогда больше не спрашивали документы. То есть война, она тебя меняет настолько, что, видимо, даже в твоем взгляде, я не знаю, что-то меняется, и, ну, это не перемена к худшему, это просто такой гигантский опыт, мне кажется. Поэтому нет, я никогда не жалела, но, безусловно, там бывает тяжело справиться с последствиями, тяжело как бы этот опыт как-то ассимилировать, да, как-то впитать и в нужное русло его направить, чтобы он деструктивно на тебя не влиял. Поэтому да, я жалею, что я долго доходила до того, что попросить помощи не стыдно, и, в общем, иногда невозможно всем справиться самостоятельно. Но как бы нет, вот, да, в общем, нет, не жалела никогда о том, что поехала. Почему поехала? Есть люди, которые прям мечтают быть военными корреспондентами. У меня такого не было, но, как, собственно, я поехала на Донбасс, да, потому что, ну, русская служба BBC, московское бюро BBC в тот момент как бы отвечало, да, за освещение новостей там на территории России и соседствующих с ней стран. Соответственно, вот этот конфликт на Донбассе, он входил, ну, скажем так, в нашу зону ответственности как журналистов. Вот, и я поехала, мне казалось, что у меня должно получиться, у меня есть какие-то необходимые для этого личные качества, навыки. Вот, ну, и так я начала ездить, да, действительно, желающих ездить было не так уж и много, поэтому мы впали в какую-то такую ротацию небольшую. Ну, а потом, когда вот уже была война в Карабахе, ну, опять же, да, просто когда ты уже ездишь какое-то время, конечно, с точки зрения редакции, лучше отправить человека, который имеет какой-то опыт, чем отправить человека этого опыта не имеющего, потому что все-таки работа на войне — это специфика. Ну, и главная специфика работы на войне в том, что, как бы, надо, первое, доехать до новости, потому что всегда, когда ты работаешь в каких-то конфликтах, в общем, ну, да никто не рад тебе на линии фронта. Ты там всегда немножко мешаешься, потому что там военные люди решают какие-то свои дела, и ты вообще немножко не в кассу со своими вопросами, с своей телекамерой, со своим блокнотом. Вот, поэтому как бы тут две сложности. Первая — доехать, вторая — остаться живым и выпустить в эфир или там опубликовать все, что тебе удалось собрать. И на самом деле это не так просто. И да, люди, которые как бы от этого далеки, не всегда понимают, да, что в принципе к тому моменту, когда ты там что-то собрала, ты уже довольно сильно измотана, потому что там дорога, нервные переживания. Там же банально часто, знаешь, там нет воды, нет электричества. То есть какие-то бытовые вопросы тоже отнимают уйму сил. Ну и вот, поэтому, конечно, проще отправлять того, кто уже ездил. Ну и поскольку, мне кажется, мне как-то удалось переварить опыт 2014-2015 года, то, ну, для меня не является какой-то там... То есть это всегда непросто, но это не то, чтобы очень-очень-очень невыносимо еще раз ездить, поэтому я продолжаю соглашаться, если... Да, редакция просит съездить. Но не так, чтобы я записываюсь, видишь, на все войны, которые есть в повестке.
Я понял, нет такой страсти. Многие, кстати, кто смотрит российский там, политический YouTube и российские позиционные сайты, они знают тебя как человек, который на BBC считает потери, делает эту тяжелую, но важную работу. И спасибо тебе большое. Но я рад, что ты пришла и рассказала мне о другой составляющей твоей работы, которую не все знают, что делаю по-английски, но рассказала о каких-то личных вещах. Спасибо тебе большое, Оль, что зашла ко мне на стрим.
Спасибо.
И сейчас будет еще один гость, которого вы тоже все хорошо знаете, даже многие из вас смотрят, наверное, его проект «Продолжение следует». Паша Коныгин. Но 8, даже 9 лет назад Пашу Коныгина знали как военкора, храброго военкора «Новой газеты», который работал тогда на Донбассе, и даже с ним происходили разные неприятные вещи. Поэтому эту тему, как оставаться объективным на войне, я хотел обсудить также и с ним. Паша, привет.
Привет, дорогой Андрей.
Привет. Ну, в общем, я тебя разрекламировал, хотя так, и так тебя все знают. Давай начнем с конца. Вот тот вопрос, который Оля задавал последним. Почему ты в свое время поехал на войну? И вообще, Донбасс был ли твоей первой войной? Я здесь, честно говоря, не знаю. И жалеешь ли ты сейчас, там, спустя там, 8-9 лет, что туда поехал и получил тот опыт, который ты получил? А там тебя похищали. Кто не знает, тебя там похищали.
Наверное, я скажу тебе, что этот опыт был и является ценным, что он во многом сформировал меня как человека, как журналиста, закончил меня формировать и стал, к сожалению, наверное, самой яркой такой искрой, самым ярким пятном в карьере. После этого вот такого ощущения от непосредственно от работы в поле я уже не испытывал. И, может быть, я сейчас сделаю вот этот камин-аут, но, к сожалению, именно так. Поэтому в каком-то смысле я не жалею, в каком-то смысле я считаю, что это работа на войне, она ставит в определенном смысле крест на карьере журналиста, потому что она очень сильно... Это как наркотик, да, который ты принимаешь, и, принимая его, перестаешь ощущать естественные какие-то, да, радости от жизни. Вот. И чтобы почувствовать вообще что-то сильное, тебе нужно снова принять еще эту дозу. Да? Поэтому в случае с войной это примерно вот та же самая ситуация. Очень сложно потом вернуться в нормальную работу, в нормальное расследовательское репортерство, общение с людьми, общение с источниками. Это все уже не так интересно становится. Это, в этом не стыдно признаться, это нормальное, закономерное следствие работы в тяжелых условиях. Работа с травмированными людьми, работа, в общем, с собственной травмой. Слово, в общем, довольно часто сейчас используется, и, в общем, в каждую ситуацию его затыкают, но, к сожалению, с войной это вот то самое верное попадание. Поэтому я бы никому не советовал, на самом деле, из журналистов без подготовки ехать в территорию конфликта, военного, вооруженного конфликта. Потому что это, во-первых, это опасно, во-вторых, непонятно, каким вы оттуда вернетесь, и, в-третьих, если вернетесь, то большие проблемы в плане вашего профессионального роста, вашего личного интереса, ну и, конечно же, что еще важнее, с друзьями и близкими, и с семьей. Очень легко расстраиваются отношения с самыми ближайшими друзьями, очень легко распадаются семьи. И это я видел своими глазами, да, очень близкие люди расходились. Конечно, были и те, кто сходились, и романы становились превращались в крепкие семьи, да, впоследствии. Но, тем не менее, это страшно. Война – это неестественное состояние нормального современного общества. Поэтому относиться к этому вот так вот, как к какому-то такому порыву, значит, красивому, жизненному, интересному, как это описано в книжках Хемингуэя, или, ну, скорее здесь надо читать Ремарка, вот. Хотя и у Хемингуэя тоже очень много было описано грязи и нечистот этих, нечистот войн, но, тем не менее, это было сделано с таким вкусом и с таким чувством прекрасного, что вот когда я, например, читал в 20 лет «Прощай, оружие», конечно, мне хотелось все это увидеть своими глазами, но я это увидел, но это было не так красиво, как описано у него. Война – это грязь, и война – это, в общем, несчастье, это страдание, это голод, это какие-то... Это, в общем, мне некуда сходить в туалет, это негде помыть руки, это, в общем, лишение каких-то базовых бытовых условий, в которых живут люди, самое главное, да, даже не военные, а простые люди. Самыми главными терпилами на войне оказываются не журналисты и не военные, а как раз мирное население, которое большинство военных журналистов, как правило, игнорируют. Ну, скажем, а сейчас так вообще на них никто не смотрит. Никакие вот эти так называемые военкоры в кавычках не проявляют никакого интереса к жизни мирным населением, да, их интересует только то, что происходит на полях сражения, а то, что там какие-то люди что-то страдают, какие-то collateral damage, это все полное для них ничтожество и не представляющее никакого интереса. Вот. Но вот мы в Новой Газете как раз занимались в большей степени именно этим. И с Леной Рачевой, с Никитой Гилиным, с Анной Артемьевой, с Еленой Костюченко, с Олей Бобровой, да, вот нас, вот сколько нас было, да, вот в нашем отделе специальных репортажей, мы все ездили на войну по очереди, и вот Ольга рассказывала, что особо желающих в ее коллективе не было, у нас выстраивалась очередь из тех, кто хотел бы поехать на войну. И сейчас я понимаю, насколько это все было, насколько молодость у нас, конечно, играла. И сейчас я бы, наверное, подумал много раз, прежде чем решиться.
Поехать? Я правильно помню, что, ну, потому ты что... поехал, потому что ты читал Хемингуэя, и тебе казалось, что это обязательно нужно поехать репортер. То есть тебе не было изначально этой страсти война, как есть во многих. Я правильно тебя понял?
Не было. Я не могу сказать, что из-за Хемингуэя в какой-то там существенной, значительной степени. Я просто рассказал, как красиво он описывал эту войну. Да даже Ремарк, да, при всех ужасах, и вот этой грязи, этого зловония, окоп Первой мировой, но все равно это описано так, что ты хочешь на это посмотреть, ты хочешь ощутить это своей жопой, своими глазами увидеть, что же это такое, да, говорить с людьми, которые находятся находятся там, что они чувствуют, да, как бы увидеть смерть своими глазами, то есть взглянуть в глаза смерти, да, вот это вот на самом деле. Ну, вот об этом же все вот эти вот говорят люди, которые едут туда, вот с, так сказать, с мотивацией адреналиновых маньяков. Ну, а вот давайте честно говорить, вот именно поэтому туда так много желающих. И я себя поймал на том, что я рискую так сильно, что никакие материалы не стоят того, чтобы там, моя семья, мои друзья и близкие просто в какой-то момент там лишились, чтобы я лишил себя жизни и подвигал несчастью тех, кто от меня зависит, за кого я отвечаю. Рисковали мы просто невероятно. Потому что, опять же, я повторюсь, не было никакой подготовки. К большому сожалению, я знаю, как сейчас уже знаю, как работать, как надо работать на войне, что нужно знать, что нужно делать, то, чего делать нельзя. Но тогда к этому это было отношение попустительское. К большому сожалению, среди российских медиа, не русских, я имею в виду не иностранных медиа, имеющих русскоязычное бюро в Москве там, или где-то еще в Киеве, а вот именно вот, непосредственно таких постсоветских медиа, у них вообще на самом деле не было никаких процедур и регламентов безопасности. Ни в «Новой газете», я не знаю, ни в «Коммерсанте», ни в «Известиях», да, ни где-то еще. Это не стыдно, как бы, да, это такая данность.
Я уточню, потому что есть, да, регламент безопасности, а еще есть регламент, ну, даже не регламент, да, стандарты, да, то есть вот, условно, в BBC там большой опыт был, освещение и сейчас есть, да, освещение конфликтов. Вот как раз с этим вопрос, да, вот ты там, условно, там общался с сепаратистами, да, ты был на их стороне, да, и у них, естественно, определенное требование там было, как выдать информацию, да, как сейчас у людей там требование, чтобы конфликт Израиль и Палестина освещался так, как им хочется. Вот как удавалось тебе, или, может, ты скатывался в одну из сторон, как оставаться объективным, когда ты освещаешь конфликт, у которого не просто даже разные позиции, когда даже язык другой, да, то есть один называет себя ополченцами, а другие там называют себя сепаратистами, да, ну, их называют, да, а другие, значит, называют эти террористы, а эти, значит, там борцы за свободу Палестины, да, и даже в языковом плане ты, ну, то есть ты ограничен. Вот как здесь оставаться объективным? И второй вопрос догонку, да, бывало ли такое, когда тебе сторона высказывает претензию, что ты, значит, соответственно, ну, был необъективен, и из-за этого возникают проблемы, в том числе личностного характера?
Это было постоянно, Андрей. Я не могу тебе... Мой опыт работы с обеих сторон довольно был краткосрочным, порядка полутора лет. Но и вот сейчас я понимаю, что... На самом деле, это довольно большой срок был. Я удивляюсь, как мы умудрились так долго продержаться. Ну, в какой-то момент, да, вот меня завернули, причем очень жестоко, значит, посадив там на подвал на какое-то время. Потом Дмитрию Муратову, моему самому главному редактору, удалось меня оттуда достать. Но всегда будут претензии к журналистам. И особенно их будет много... тем, кто старается объективно освещать, потому что каждый хочет видеть в журналисте своего сочувствующего именно тебе, именно твоей правде, да, именно твоей версии правды. И поэтому, когда люди видят, что ты сочувствуешь не только им, но и еще и другой стороне, а они так это воспринимают, они воспринимают объективность таким образом. Что ты сочувствуешь, что ты вот, да, и здесь, и там, и тут, и так, то, конечно, у них просыпается еще большая озлобленность в отношении журналистов, в отношении тебя, чем если бы ты топил за какую-то одну сторону и, скорее всего, наверняка бы не совался, да, через линию фронта. Поэтому называть вещи своими именами довольно сложно. Довольно сложно говорить сепаратисты, а потом ехать к этим самым сепаратистам и, в общем-то, подставляться, да, потому что все читают. У всех был тогда интернет, пожалуйста, все уже в окопе могли ознакомиться со своими публикациями. Собственно, из-за чего первый раз меня и пленили, да, потому что они прочитали, что я написал, что референдум абсолютно липовый, бюллетени не имеют никаких слоев защиты, никаких там, не то что водяных знаков, это просто бумажки, значит, да, 4 сложные пополам. И, конечно, их очень раздосадовало такое уничижительное отношение к их святому референдуму, священному, извините, что вот они, значит, меня побили и потребовали выкуп $30,000. Поэтому это довольно сложно, надо просто к этому быть готовым, потому что язык-то один, да, если бы я бы работал на английском, французском или арабском, это было бы легче работать с двух сторон. Потому что отношение к иностранным корреспондентам там совсем другое. Конечно, тоже могут докопаться, могут проверить, найти, перевести, но это более долгий путь, скажем так, да? Да и кому там все это нужно? А на русском языке все довольно просто. Поэтому надо быть готовым к тому, что это довольно быстро. То есть, что твое пребывание должно ограничиваться каким-то сроком. И вот мы делали таким образом, спрашивает практический совет. Мы работали на одной стороне не больше 10 дней в среднем. Потом
на одной стороне конфликта, в смысле?
Да, да, да. Ну, потому что 10 дней – это такой срок, за который можно примелькаться. Ты уже примелькался, все, ты начинаешь быть заметным, и можно, соответственно, как бы попасть под горячую руку или просто на кого-то попасть. Поэтому мы покидали, уезжали, мы придумали тут протокол. 10 дней – мы уезжаем. Уезжает человек обратно в Москву, сидит в Москве, приходит в себя, значит, отдыхает, и через 2-3 недели возвращается на другую сторону, либо, либо туда, откуда приехал, ну, в общем, чтобы как-то забылось, потому что на войне все быстро происходит, процессы сменяют друг друга довольно динамично, и там через 3 недели уже не вспомнят, да, ни публикации, ни лица, может быть, даже, да, поэтому вот такое было правило, на самом деле оно работало довольно хорошо. Но там же эффект накопительный. Когда я 1,5 года уже там работал, понимаешь, уже сложно было уехать просто в Москву на 3 недели, а потом вернуться еще на 10 дней. Вот когда я последний раз так сделал, оказывается, что меня уже там ждали. Вот. И из Москвы прям. Поэтому здесь, конечно, важно этот риск, конечно, учитывать. Как это делать? Наверняка, я не знаю, у BBC или у CNN есть какие-то отдельные здесь советы или протоколы. Но нужно понимать, что это BBC и CNN. Вряд ли их стали бы выкрадывать, значит, там, представители ДНР и ЛНР, я не знаю. Ну, конфликты разные бывают, конечно. Вот. Поэтому, опять же, ротация существует везде. Мы знаем, что и у голландских наших коллег, и у там, британских коллег существует эта практика, и у американских, когда одна съемочная группа или один и тот же пишущий журналист с фиксером не засиживаются, да, слишком долго на территории, их они меняются не только из-за того, что не только из-за угроз или возможных рисков в отношении их физической безопасности, но и их ментальной, в том числе, безопасности. Поэтому, конечно, это важно. Но вот я знаю людей, которые там уже сколько, 1,5 года работают, ездят на войну с Украиной, и я в них вижу, как бы чувствую то, что вот испытывал сам, там, да, 7 лет назад, когда работал там с 14 по 16 год. Это тяжело. Тяжело. Возвращаясь к того, с чего я начал, ну, потом просто жить нормальной жизнью невозможно. Возвращаться в нее невозможно. Видеть мирную жизнь, людей, открытые рестораны, улыбки людей, улыбки близких. Там, то, что друзья твои радуются простым житейским счастьем. Понимаешь, это все начинает тебя злить. И ты не сразу только понимаешь, как жизнь – это жизнь.
Но ты, Ну, ты сказал, что это наркотик, но если я правильно понял, ты с него соскочил, да? То есть ты после Донбасса никуда не ездил. А почему и как ты это сделал?
Не ездил, потому что установил себя, потому что стали разлаживаться отношения разные с разными людьми, с близкими, очень близкими. И подвернулась возможность поучиться, постажироваться в Америке. И я за нее ухватился и поехал. И как-то меня это выбило в хорошем смысле слова из этого цикла негативного, да, и потом я просто понял, что я, наверное, не хочу возвращаться, не хочу. К тому же там меня два раза брали в плен, я думал, что не буду третий раз уже. Ну, как бы вот, спасибо, боженька, намек понятен, вот, не надо. И все, и как-то так. А потом семья захватила, и другая, и просто я как-то сумел себя пересилить, и в общем-то, вот эту вот свою неудовлетворенность от мирной цивильной журналистской работы, да, я как-то сумел все-таки преодолеть, вот, переступить через себя и доказать, сломать себя, сказать, что есть вещи интереснее, чем вот эта вот, да, военная, вот эта вот военная такая вот эта игла, да, что можно кайфовать, можно получить удовольствие от профессии, от общения с людьми, от работы мирным образом, что вот эти острые чувства, где смерть и жизнь прямо вот, да, они вот рядом с тобой, что есть, что, в общем, это не самое главное, это как бы, это очень сильно, но это не все, это не та жизнь, да, к которой хочется стремиться, и не та карьера, которую хочется делать, которую важно делать, а самое главное, ты, как бы, ну, надо сохранить себя, опять же, никакой материал не стоит жизни человека. И вот так себя как перекрутив, я соскочил с этой истории и вообще не жалею. Вот когда началась война, когда началось полномасштабное вторжение, я, конечно, очень сильно испытывал этот порыв поехать и даже кредитовался, получил все документы, все старые связи свои обновил. Вот, да. Потом поговорил, значит, со своими близкими людьми, которые мне сказали, что напомнили мне некоторые моменты, и я довольно быстро понял, что нет, это не то, что я хочу повторить. Я уже все это видел. Я все это знаю, мне достаточно. А помочь я никому не смогу так, как я смог бы помочь, будучи ну, скажем так, я больше могу сделать сейчас для того, чтобы эту войну остановить, чем если бы я поехал работать в эти самые на линию фронта. А, наверное, так. Потому что я просто уже посмотрел, увидел все, что хотел, и дальше это просто какой-то вот такой, да, вот опять же, возвращаясь к этому, к нашей с тобой терминологии, да, значит, возвращение к зависимости, вот не надо этого делать.
То есть ты имел в руках таблетку, наркотик в виде аккредитации, поднес ее ко рту, а потом отложил в сторону?
Да, это очень иронично звучит, потому что есть много хейтеров,
которые... Нет, это без иронии, да. Нет, вообще без иронии, я просто говорю, я считаю, что...
Я понял, Андрюх, ты все, очень, очень хороший пример, да-да-да, нет, действительно, да-да-да, так, я решил, что нет, это не то, что нужно повторить, это, ну, как бы сломает как бы, во мне профессионала, журналиста, и опять меня вот вытолкнет на эту стезю, да, адреналинового такого чувака, вот, который на самом деле очень классно и эффективно может работать, как многие, как почти все, кто работает на войне, они работают очень, скажем так, эффективно, да, то есть там нет каких-то лодырей, бездельников, как правило, хотя бывают, знаем мы таких, вот, единицы, но тем не менее, слава богу, что я не поехал, и могу приносить пользу другим способом.
Я считаю, что приносишь, поэтому иронии не было. Ну, как бы, нет, считаю,
про иронию я говорил, что есть хейтеры, которые путают, которые посмотрев одно из прямых включений в Краматорске, когда со стороны сепаратистов на территорию подконтрольного Украине Краматорска прилетели ракеты, значит, установка «Ураган».
А, в Константиновке-то, да?
Нет, в Краматорск, 15-й год. Да, начиненные кассетными боезарядами, стали взрываться. Мы это все зафиксировали, собственно говоря, находясь там. То есть так получилось, что я как раз был в центре Краматорска, когда туда прилетели заряды. Я, конечно, был на нервах, а у меня еще нервный тик, и, конечно, в кадре я вел себя довольно подвижно, и как бы там сразу же возбудились всякие там пригожинские эти ботафермы, вот, обвиняя меня в том, что взорвались новые кареты, значит, находятся под наркотическим опьянением. Я находился в состоянии ужаса и страха, потому что только что вот буквально там в 50 метрах от нас прилетали вот эти маленькие, значит, кассетные эти, да, вот, снаряды. То есть большая снаряд разрывается на много маленьких частей, и вот наша гостиница как раз была вот практически в самом эпицентре обстрела. Ну, не в самом там состоянии, но ракета прям прилетела 50 метров от нас. И я как раз успел сделать прямое включение тогда, и вот, да, об этом смешно сейчас вспоминать, но вот тогда мы были так близко от шеллинга, да, от обстрела, да.
Нет, Паш, я этой истории не знал, а если бы я ее знал, я бы ни в коем случае так не пошутил, потому что ты очень искренне рассказал довольно страшные вещи, и это было бы совершенно не смешно, так что нет, я не знал, просто так совпало, это... Ирония судьбы. В общем, я тебя звал поговорить о персональных проблемах, а мы больше поговорили про личных. И спасибо тебе большое, что ты пришел, рассказал. Мне кажется, люди не все это знали, твои истории. В общем, спасибо тебе, Паш.
Спасибо, что позвал, дорогой. Обнимаю.
Обнимаю. В общем, это была экспериментальная прослушка, новостное расследование, и потом две истории, где я хотел поговорить про профессиональные проблемы, да, мы больше поговорили с Олей и Пашей про личностные. И в конце, по традиции, я расскажу про два материала, которых авторы которых там по разным причинам пока не смогли прийти ко мне. Это Егор Федоров из «Сибирь Реалий». «Север Реалий», прошу прощения, раньше он работал, значит, в «Тайге». Инфо, у него классный материал про кочегара, простого кочегара из Красноярского края, который уже повторно, значит, оштрафован за дискредитацию армии, и у него там проблемы. Портрет простого человека, который против войны. Я надеюсь, что Егор, мы с ним наговаривались, в одной из ближайших прослушек придет и про свой материал расскажет. А второй материал, на который обращаю внимание, сегодня в «Холоде» вышел какой-то трагикомический текст про человека, который пошел на войну, ну, его мобилизовали, потому что боялся, что если он не пойдет, он его лишат имущества. В итоге его убили, а родственники, чтобы это имущество получить, согласились похоронить в гробу не его, а другого человека. Это полнейшая военная фантасмагория. И трагедия, и комедия в одном тексте в издании «Холод». Это была прослушка, экспериментальная прослушка. Пишите в комментариях либо в телеграм-канале «Захаров», либо под этим видео на YouTube, что понравилось, что не понравилось, обязательно ставьте лайки. Нужно, чтобы эти видео смотрели больше людей. Ну и что сказать? Да берегите себя, в том числе свою психику, в эти страшные времена. И вот даже журналисты страдают. А что говорить про тех, кто потребляет эти новости? Даже не так. Страдают и те, кто потребляет новости, страдают и журналисты. Страшные времена. Но надеюсь, что будет скоро что-то светлое. Всем пока.